Глава 27. 13 октября. Продолжение. Часы в зале совета пробили 9. «Ну вот», — сказал лорд Кейтерхэм, громко зевая, — «снова они тут как тут, прямо малышка Бо-Пип и ее стадо сбежались и вертят хвостиками». Он с грустью обвел комнату глазами и прошипел, пригвождая взглядом барона. «Шарманщик с ручной обезьяной, любопытная Варвара, которой на Трогмартон-стрит нос оторвали». «Мне кажется, ты совсем несправедлив к бедному барону», — возмутилась Бандл, единственная слушательница его откровений. «Он говорил мне, что считает тебя непревзойденным образцом гостеприимства высшей английской аристократии». «Вот-вот», — сказал лорд Кейтерхэм, — «вечно он ляпнет что-нибудь эдакое, потому что с ним так утомительно разговаривать. И вообще я уже не тот хлебосольный английский джентльмен, каким был раньше. При первой же возможности я сдам чимнис в аренду какому-нибудь предприимчивому американцу, а сам перееду жить в отель. Там, когда человеку кто-нибудь надоедает, он всегда может попросить счет и съехать». «Выше нос», — сказала Бандл, — «зато от мистера Фиша мы избавились». «Он был хотя бы забавным», — возразил лорд Кейтерхэм, которому в его раздраженном состоянии хотелось всем противоречить. «А все твой драгоценный молодой человек. Это он втравил меня в эту историю. С какой стати мне проводить заседание в моем доме? Пусть бы арендовал Жаворонки или Элмхерст или любую другую виллу в Стритами и проводил там свои собрания, сколько ему влезет».
«Атмосфера не та», — возразила Бантл.
«Надеюсь, на этот раз нас никто не разыграет?» — нервно переспросил ее отец. «Не доверяю я этому французу Лемуану. От французской полиции только и жди какого-нибудь подвоха. Наденут тебе резиновые браслеты на руки и начнут восстанавливать картину преступления, а каждый скачок температуры будет фиксироваться на термометре. Я же знаю, стоит им рявкнуть, кто убил принца Михаила, как моя температура подскочит до 122, а то и выше, и меня тут же поволокут в кутузку».
Дверь открылась, и Тредвелл объявил:
«Мистер Джордж Ломакс, мистер Эверсли».
«Входит Кодерс, за ним его верный пес», — буркнула Бандл.
Билл с порога направился прямо к ней, пока Джордж приветствовал лорда Кейтерхэма в манере, усвоенной им для разного рода собраний. «Мой дорогой Кейтерхэм», — начал Джордж, тряся его руку, — «я получил ваше сообщение и, конечно, сразу явился». «Правильно поступили, друг мой, абсолютно правильно. Рад вас видеть».
Совесть всегда заставляла лорда Кейтерхэма проявлять излишнюю приветливость каждый раз, когда он ловил себя на том, что ничего подобного не ощущает.
«Правда, это не я посылал вам приглашение, но не важно».
Тем временем Билл вполголоса допрашивал Бандл.
«Ну, знаете ли, что тут у вас происходит? Неужели это правда, что Вирджиния сбежала куда-то среди ночи? Надеюсь, ее не похитили?»
«Вовсе нет», — сказала Бандл. «Она, как и полагается в таких случаях, оставила записку, приколов ее к подушечке для булавок».
«Надеюсь, она не с мужчиной сбежала?
Не с тем типом, из колоний?
Мне он никогда не нравился. К тому же я слышал, что он и есть тот самый супермошенник. Хотя я не понимаю, как он может им быть?»
«Почему бы и нет?
Ну, король Виктор ведь француз, а Кейт англичанин».
«А вам не доводилось слышать, что король Виктор превосходно знает языки, и к тому же он наполовину ирландец?»
«О, Господи, так вот почему он смылся».
«Ну, не знаю, как насчет смылся. Да, позавчера он исчез, но сегодня утром мы получили от него телеграмму о том, что он будет здесь в 9 вечера и просит пригласить Кодерса. И все остальные здесь тоже по его приглашению».
«Вот это сборище», — сказал Билл, оглядываясь. «Французский детектив у окна, английский у камина — сильный иностранный элемент. А вот звезды и полосы, похоже, не явились».
Бандл покачала головой.
«Мистер Фиш исчез, как в воду канул. И Вирджинии тоже нет. Зато все остальные в сборе, и у меня есть предчувствие, что близок тот момент, когда кто-нибудь скажет «Джеймс Лакей», и тут-то все и откроется. Так что ждем теперь одного Энтони Кейда».
«Он не появится», — сказал Билл.
«Тогда зачем называть это встречей компании, как выражается мой отец?»
«Тут какая-то тонкая игра, можете быть уверены. Может, он хочет, чтобы мы все были здесь, пока он сам находится где-то еще. но вы понимаете.
Значит, по-вашему, он не явится?
Ни за что. Зачем ему совать голову в пасть льву? Зачем вору самому идти в комнату, где полно сыщиков?
Вы не знаете короля Виктора, если полагаете, что это его остановит. Если верить тому, что о нем говорят, то это его любимая забава, и он всегда выходит из нее победителем.
Мистер Эверсли с сомнением покачал головой.
Ну, тут ему придется нелегко, даже с крапленой колодой. Он никогда...
Дверь снова распахнулась, и Тредвелл объявил.
«Мистер Кейт!»
Энтони стремительно подошел прямо к хозяину. «Лорд Кейтерхэм», — сказал он, — «я доставляю вам уйму хлопот и очень сожалею об этом, поверьте. Но я уверен, что сегодня мы увидим конец этой загадочной истории». Лорд Кейтерхэм выглядел теперь вполне довольным. В глубине души он всегда симпатизировал Энтони.
«Какое беспокойство! О чем вы говорите?» — сказал он добродушно.
«Вы очень добры», — сказал Кейт. «Итак, все здесь, значит, можно приступать к делу».
«Я не понимаю», — веско заявил Джордж Ломакс. «Совсем ничего не понимаю. Все это очень странно. Статус мистера Кейда неопределен, совершенно неопределен. Положение очень щекотливое и затруднительное. Я придерживаюсь мнения...»
Поток красноречия Джорджа внезапно прервали. Не привлекая ничего внимания, суперинтендант Баттл подошел к великому человеку сбоку, склонился над ним и что-то зашептал ему на ухо. Джордж заметно смутился.
«Хорошо, как скажете», — проворчал он. Потом добавил погромче. «Конечно, мы все хотим послушать, что нам имеет сообщить мистер Кейт».
Энтони решил не обращать внимания на его снисходительный тон.
«У меня тут возникла одна идея», — сказал он весело. — «Возможно, вы уже слышали, что вчера нам удалось расшифровать некое сообщение. В нем фигурировал Ричмонд и кое-какие цифры».
Он сделал паузу.
«Мы пытались разгадать, что бы это значило, но не преуспели. Но вот в мемуарах графа Стилптича, которые мне довелось прочесть, есть упоминание о некоем костюмированном ужине, ужине цветов, как он назван, на который каждый приглашенный должен был прийти с приколотым к одежде знаком, символизирующим тот или иной цветок. Так вот, на графе была точная копия того любопытного предмета, который мы обнаружили в секретном проходе. Оказывается, он символизирует розу. Если вы помните, этот предмет состоял из мелких деталей, расположенных рядами, пуговиц, букв Е и, наконец, вязаных петель. Задумаемся, джентльмены, а что еще в этом доме может быть расположено рядами? Книги ведь так. А если я добавлю, что в каталоге библиотеки лорда Кейтерхэма значится «Жизнь графа Ричмонда», то всякий сразу поймет, какой тайник имеется в виду. Начиная с этого тома, отсчитываем указанное количество книг в сторону и вверх и обнаруживаем искомый предмет либо в пустой книге, либо в полости позади одной из книг.
Энтони скромно огляделся в ожидании аплодисментов.
«Клянусь честью, какая изобретательность!» — сказал лорд Кейтерхэм.
«Действительно изобретательно!» — снисходительно согласился Джордж. «Но это нужно еще проверить!» Кейт рассмеялся.
«Цыплят по осени считают, верно? Что ж, скоро вы сами все увидите. Я пойду сейчас в библиотеку».
Но больше он ничего не успел сказать. От окна отделился месье Лемуан.
«Одну минуточку, мистер Кейт. Вы позволите, лорд Кейтерхэм?»
Он подошел к письменному столу и торопливо нацарапал несколько строк. Положив записку в конверт, заклеил его и позвонил. Пришел Тредвелл.
Лемуан передал ему записку. «Заботьтесь о том, чтобы это было отправлено немедленно, прошу вас».
«Очень хорошо, сэр», — сказал Тредвелл. И, как всегда, с достоинством удалился. Энтони, стоявший в нерешительности, сел.
«Что за идея вас посетила, Лемуан?» — спросил он негромко.
Все в комнате внезапно ощутили напряженность.
«Если камень и в самом деле там, где вы говорите, то он лежит там уже 7 лет, а значит, полежит и еще 15 минут».
«Продолжайте», — сказал Энтони. «Это все, что вы хотели сказать?»
«Нет, не все. Не стоит никого выпускать сейчас из комнаты, в особенности того, чьи предшествующие поступки вызывают подозрения».
Энтони приподнял бровь и закурил сигарету.
«Да, полагаю, что человек, ведущий бродячую жизнь, не слишком располагает к доверию», — произнес он задумчиво. «2 месяца назад, мистер Кейт, вы были в Южной Африке. Это подтверждено. А вот где вы были до этого?»
Энтони откинулся на спинку кресла, лениво пуская кольца дыма. «Канада, дикий северо-запад».
«А вы уверены, что не в тюрьме, во французской?»
Суперинтендант Баттл машинально придвинулся поближе к двери, словно отрезая на всякий случай возможные пути к отступлению. Но Кейт не делал никаких попыток к бегству. Вместо этого он посмотрел на французского детектива и вдруг расхохотался. «Бедняга Лемуан, у вас прямо идея фикс какая-то. Вам и в самом деле всюду мерещится король Виктор. Значит, вы считаете, что я и есть этот любопытный персонаж?»
«А вы это отрицаете?»
Энтони смахнул пепел с рукава своего пиджака. «Вообще-то я никогда не отрицаю ничего, что кажется мне забавным», — легко ответил он. «Но ваше обвинение просто смехотворно».
«А, вы так думаете?» — француз поддался вперед.
Болезненно дергая лицом, он озадаченно и нерешительно смотрел на Энтони, точно пораженный его поведением.
«А что, если я скажу вам, месье, что на этот раз я исполнен решимости задержать короля Виктора любой ценой, и ничто меня не остановит?»
«Весьма похвально», — отозвался Энтони. «Однако вы и прежде не раз принимали подобные решения, не так ли, Лемуан? И он всегда брал над вами верх. Вы не боитесь, что это случится с вами снова? Он скользкий тип, как о нем говорят». Разговор превращался в словесную дуэль между детективом и Кейдом. Все в комнате чувствовали нарастающее напряжение. Француз сражался отчаянно, из последних сил. Его оппонент сидел, откинувшись на спинку кресла, и курил, всем своим видом демонстрируя, что не испытывает ровно никакого беспокойства. «На вашем месте, Лемуан, — продолжал Энтони, — я бы принял меры предосторожности. Будьте осмотрительны и все такое прочее».
«На этот раз, — отвечал Лемуан мрачно, — ошибки не будет».
«Похоже, вы уверены в своей правоте, — сказал Кейт. Но ведь есть такая вещь, как улики». Лемуан улыбнулся, и что-то в его улыбке, похоже, заставило Энтони насторожиться. Он сел прямо и потушил сигарету.
«Помните записку, которую я написал только что?» — спросил француз. «Я отправил ее своим людям в гостиницу. Вчера мне прислали из Франции отпечатки пальцев и так называемые Бертильоновы измерения короля Виктора, или капитана О'Нила, как он себя называл. Я не случайно просил об этом. Через пару минут мы узнаем, кто вы, король Виктор или нет?»
Энтони отвечал ему пристальным взглядом, потом еле заметно улыбнулся. «Вы действительно очень умны, Лемуан. Я бы до этого не додумался. Получив документы, вы заставите меня обмакнуть пальцы в чернила или еще какую-нибудь гадость, потом обмерите мне уши и станете искать особые приметы. Если они совпадут...»
«Да, — сказал Лемуан. Если они совпадут, что тогда, а?»
Энтони подался вперед в кресле. «Вот именно, — сказал он тихо, — что?»
«Что?» — детектив даже удивился. «Тогда будет считаться доказанным, что вы и есть король Виктор!»
Однако его слова прозвучали странно неуверенно. «Что, вне всякого сомнения, вам будет только на руку, — сказал Энтони, — но я не вижу, чем это может повредить мне. Предположим, только предположим чисто умозрительно, что я и есть король Виктор. Быть может, я раскаиваюсь, пытаюсь начать новую жизнь».
«Новую жизнь?»
«Ну да, поставьте себя на его место, Лемуан. Напрягите воображение. Вы только что вышли из тюрьмы. Вы уже не так молоды. Прежняя жизнь, полная приключений и опасностей, вас уже не прельщает. Более того, вы повстречали очаровательную женщину. Вы подумываете жениться, поселиться с ней где-нибудь в провинции и выращивать на покое кабачки. И решаете отныне вести спокойную, законопослушную жизнь. Поставьте себя на место короля Виктора. Разве с ним не могло произойти ничего подобного?»
«Ничего подобного мне в голову не приходило», — сказал Лемуан с сардонической улыбкой.
«Вам, может быть, и не приходило», — подтвердил Энтони. «Но ведь вы не король Виктор, правда? Откуда вам знать, что именно он думает и чувствует?»
«Хватит говорить ерунду!» — взорвался француз.
«О, нет, это вовсе не ерунда. Давайте на чистоту, Лемуан. Даже если я король Виктор, то что вы можете иметь против меня сейчас? Вы ведь раньше не могли раздобыть против меня никаких улик. Помните? В тюрьме я свое отсидел, а больше вам предъявить мне нечего». полагая, что во французском уголовном кодексе есть свой аналог – умышленной задержки с целью совершения преступления, на основании которого вы могли бы меня арестовать, но радости вам от этого мало, не так ли?
«Вы забываете, — сказал Лемуан, — Америка! Разве вы не добывали там деньги, прикрываясь именем Николая Оболовича?»
«Не годится, Лемуан, — ответил Энтони. В то время я и рядом с Америкой не был, и это очень легко доказать. Если король Виктор выдавал себя за принца в Америке, то я не король Виктор. А вы, кстати, уверены, что в Америке был именно король Виктора, а не сам принц?» Внезапно вмешался суперинтендант Баттл.
«Вы правы, мистер Кейт. Тот человек оказался самозванцем».
«Не стану спорить с вами, Баттл», — ответил Энтони. «Мне известна ваша привычка быть правым всегда и во всем. Скажите, а вы также уверены в том, что принц Николай умер в Конго?» Баттл посмотрел на него с любопытством.
«Не могу поклясться, что так оно и было, сэр, но так все говорят».
«Вы осторожный человек. Какой, вы говорили, ваш девиз? Отпускать веревку подлиннее? Видите, я у вас кое-чему научился. Я дал полную свободу месье Лемуану. Я не отрицал ни одного его обвинения. И все равно боюсь, что он будет разочарован. Видите ли, я еще не раскрыл все свои козыри. Предвидя, что у меня могут возникнуть здесь кое-какие затруднения, я приберег на крайний случай козырную карту. Она, точнее он, ждет сейчас наверху».
«Наверху?» — переспросил лорд Кейтерхэм с интересом.
«Да, ему, бедняге, в последнее время изрядно досталось. Кто-то стукнул его по голове, так что у него теперь огромная шишка. Я за ним приглядываю». Вдруг его прервал густой бас мистера Айзекштейна.
«Может быть, нам попробовать угадать, кто он?»
«Пожалуйста, если хотите», — отвечал Энтони. Но Лемуан с непонятной яростью перебил его.
«Все это шутовство! Надейтесь снова меня перехитрить. Может, это правда, и вас действительно не было в Америке. Вы слишком умны для такого откровенного вранья, но против вас есть кое-что еще. Убийство! Да-да, убийство! Смерть принца Михаила! Он помешал вам в ту ночь, когда вы искали сокровища!»
«Лемуан, вы когда-нибудь слышали, чтобы король Виктор убивал?» — прозвенел вдруг голос Энтони. «Вы ведь не хуже, нет, лучше меня знаете, что он никогда не проливал кровь».
«А кто еще, кроме вас, мог его убить?» — закричал Лемуан. «Скажите!»
Звук его голоса еще не успел стихнуть, когда на террасе раздался пронзительный свист. Энтони вскочил, всю его небрежность как рукой сняло. «Вы спрашиваете меня, кто убил принца Михаила?» — воскликнул он. «Я вам не скажу, я покажу. Этот свист — сигнал, которого я ждал. Убийца принца Михаила в библиотеке». И он выскочил на террасу, а остальные за ним, и так всей толпой они добежали до окна библиотеки. Энтони толкнул раму снаружи, она подалась. Кейт бесшумно отвел в сторону толстую портьеру, чтобы все могли заглянуть внутрь. У одного из шкафов они увидели человека, который торопливо снимал с полок и тут же ставил обратно книги одну за другой и так увлекся, что даже не обратил внимания на шум. Пока, стоя снаружи, они пытались распознать, кто этот человек, видимый им лишь в свете фонаря, который он держал в руке, кто-то ворвался в комнату, рыча, точно дикий зверь. Фонарь упал на пол, погас, и темную библиотеку наполнили звуки борьбы. Лорд Кейтерхэм, ощупью пробравшись к выключателю, зажег свет. Двое катались по полу, сплетясь в один клубок. Развязка наступила, едва загорелся свет. Раздался сухой треск пистолетного выстрела, и маленькая фигурка, вскинувшись сначала, стала падать. Тот, кто напал на нее, обернулся, и они увидели его лицо. Это был Борис, его глаза пылали яростью.
«Это она!» «Убила моего хозяина!» — прорычал он. «А теперь пыталась застрелить и меня! Я хотел вырвать у нее пистолет и застрелить ее, но во время борьбы пистолет выстрелил! Сам святой Михаил направил эту пулю, змея, и сдохла!»
«Это женщина?» — не удержался Джордж Ломакс. Все подошли ближе. На полу с пистолетом в руке и выражением смертельной ненависти на лице лежала мадмуазель Брюн.